«Перекресток» на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, уважаемые зрители и радиослушатели. Это программа «Перекресток» и я, ее ведущий Ханат Рыскулов. Сегодня мы обсуждаем социальную психологию, а точнее, как пандемия и политический кризис повлияли на психологическое здоровье кыргызстанцев. В гостях руководитель общественного фонда «Открытая линия» Мунара Бекназарова, представители кризисного центра, это у нас Рахат Исмаилова, и психолог, выпускник МГУ, да? Бейшен Джумабеков. Вот. Первый вопрос вам, Рахат Эже. Во время карантина в Кыргызстане количество случаев домашнего насилия увеличилось на 65%. Много ли обращений о помощи?
Ну, знаете, во время карантина в целом у населения вообще очень много было таких негативных чувств и проявлений, потому что вообще весь мир столкнулся впервые с таким карантином, когда нужно было ограничиваться, не ходить никуда, и он вызывал стресс. И в том числе можно говорить о том, что это негативно повлияло на те семьи, где вообще существовала вот эта проблема насилия, да, в отношении женщин, детей. И, конечно, да, действительно возросли такие случаи, когда было больше насилия в семьях.
Угу. Мещен, вот объясните нам какие-то психологические аспекты, как тревожность влияет на человека.
Наверное, не как тревожность влияет. Тревожность – это наш постоянный спутник, потому что мы не можем сказать, что тревожности нет.
Мы вообще не можем избавиться от
тревожности. Избавиться от тревожности – это такая иллюзия. Да? Тревожность – это неопредмеченный страх. То есть, если вы в лесу, вы слышите шорох, у вас тревога. Если вы видите медведя, у вас страх. Если медведь подошел к вам поближе, у вас уже паника и ужас. Да? Это степени одного и того же чувства, это страх. Страх у нас отвечает просто за инстинкт самосохранения. То есть это не какая-то вещь, от которой надо бежать. Страх – это наш помощник, который вообще, по идее, нам помогает выжить. Соответственно, тревожность – это помощник, который говорит, пожалуйста, обрати внимание, что с тобой происходит. Да, тревожность, когда у нас мы выходим из квартиры и думаем, выключил ли я утюг, закрыл ли я дверь. Это вообще простая напоминалка, чтобы мы заботились о себе и о своем жилище в первую очередь. Но когда мы здесь говорим о пандемии, немножко здесь другой подход, пандемии, о состоянии изолированности, да, когда мы были изолированы, все... Между делом я вообще хочу сказать, что я вчера только говорили об этом с коллегами, я получил огромное удовольствие, потому что наконец-то это было легализованное ничего не делание, лежание дома, зная, что не только я лежу, все лежат, и хорошо. Обычно, когда ты ничего не делаешь, ты переживаешь, что все бегут, а ты лежишь, а тут лежат все. Ну, это так, да? То есть, как бы, я к тому, насколько разные могут быть восприятия и подход к той же изоляции, что, с одной стороны, вроде бы как плохо, но я хочу сказать, что вот эта изоляция, реакция на изоляцию, на самом деле, она не произошла из-за пандемии, да? Это такой маркер или маркер, как правильно говорить. То есть, на самом деле, это копинг стратегии и вообще стратегия реагирования на ситуацию неопределенности, которая у нас имеется. Вот была ситуация неопределенности, в которую мы попали, но она может быть связана не только с пандемией, она может связана вообще с огромным количеством ситуаций. Здесь мы смотрим. Наверное, я хочу сказать, наверное, наши дети будут сейчас, кто это пережил, будут намного более адаптированы к ситуации неопределенности, потому что у них уже есть паттерны, они понимают, что произошло, они видели эту ситуацию, они в этой ситуации научились развлекать себя. А если, знаете, говорить, обвинять пандемию или кого-то другого в том, что там стало плохо, на самом деле это просто, знаете, это просто раскрылось и стало очевидным. На самом деле это все было, и мы не можем обвинять пандемию в проблемах. Мы можем сказать, что у человека была проблема, но никогда не было ситуации, наверное, которая эту проблему... Да, что она сделала? Она сделала ее более очевидной, она ее, да, обнажила, наверное, так сказать. На самом деле, если у меня этот стресс был, я не умел с ним, знаете, я не умел с ним справляться, я бежал там к друзьям, в алкоголь, в спорт, в баню, и когда остался один на один, вот это очень важный вопрос, а когда я остаюсь один на один, я понимаю, что с собой делать? Я вообще знаю, как мне с собой быть. И вот в этом вопросе я скажу, что вопрос пандемии поднял то, что мы с собой не знакомы. И мы, когда один на один остаемся, мы не знаем, а что мне теперь с собой делать-то? А тут еще и жена, и дети. Я с собой-то не знаю, что делать. Ну, то есть, и здесь вопрос к тому, что Да, здесь вы меня не заткнете. Я если начну говорить, я сейчас Рахат тоже слово не дам. Я, к сожалению, такого болтун.
Я вынужден вас прервать.
Прерывайте.
Тот же вопрос к вам, наверное. Обращений стало больше?
Нет. Мы реагируем немного по-другому. Каким образом? То есть, к сожалению или к счастью, когда у нас шок, мы не понимаем, что происходит. Конечно, обращение будет чуть позже. Вот это последнее, ну, как бы, да, в состоянии шока, когда в июле у нас было тяжело, весь месяц у меня вообще, то есть я частный психолог, у меня не было клиентов, потому что люди в состоянии шока, они даже не понимают, что с ними происходит. Это не пройти к психологу, ты сам-то пока не соображаешь. И поэтому я думаю, что обращение нас ждет еще в следующем году, Рахат. То есть не только сейчас.
Посттравматический.
Да, да, ПТСР, как называется, посттравматический синдром, он нас ожидает после Нового года, когда немножко все вдохнут, и мы это все получим. Пока сейчас...
Вот я, допустим, хотела добавить к словам Бешена о том, что я предлагала свои услуги абсолютно бесплатно волонтерам, медикам, потому что тот момент, когда именно вот июль был, люди сталкивались со смертью, да, отсутствием элементарных лекарств, они просто вот на адреналине этот момент пережили, те, кто помогал.
Да.
А вот этот синдром посттравматический, он возникает гораздо позже.
Конечно.
И вот он, вот с этим надо уметь справляться, так как в основном у нас были вот на это дело кинуты молодежь, у которого нет жизненного опыта. Я предлагала свои услуги, люди, конечно, звонили многие, там были слезы. Ну, то есть, знаете, тут ну, ничем не поможешь, это просто надо пережить. Вот, ну, и, конечно, есть какой-то ряд вообще советов, да, как это можно эффективнее, скажем так, выйти из этого состояния. Но, тем не менее, врачи, которые тогда боролись, да, в пандемию, да, за здоровье там, наших граждан, они опять кинуты туда же. И вот вы правильно сказали, что мы где-то уже на следующий год, зимой, весной уже начнем уже. Вот они поступят, эти люди, они будут звонить, всем звонить везде и будут вот с этими проявлениями посттравматического расстройства.
Как врачи справляются?
Как они справляются? Они, в принципе, знаете, наши врачи, они же... Это такая категория граждан. Вот врачи, правоохранительные органы, которые имеют, во-первых, маленькую зарплату и очень большие...
Учителя, это, не забудьте добавить.
Да, учителя, и у них очень большая ответственность. Да, и вот они в этой ситуации вынуждены просто выживать. Мы вот, допустим, последние 3 дня, наша ассоциация кризисных центров, мы проводим обучение вот, в рамках кампании, да, для ИДН, сотрудников ИДН и участковых в нескольких районах Бишкека. И мы видим вообще, какова ситуация, какая точка зрения у людей, правоохранительные органы, да, какую они несут вообще как бы, информацию, что они вообще думают о насилии. И картина такая не очень хорошая.
Перекресток на радио Азаттык.
У нас еще на связи руководитель общественного фонда «Открытая линия» Мунара Бекназарова. Мунара, как вы нас слышите?
Да, слышу вас.
Мне бы хотелось узнать...
Я тоже как раз хотела добавить, извините, что перебила, про врачей немножко. И вот Мишену немножко ответить тоже хотелось, если можно.
Да, мы вас слушаем.
Вот по поводу врачей, я очень согласна с Рахат, то, что она сказала, что это люди, которые работают на маленькую зарплату с очень большой ответственностью, ну и она еще перечислила ряд организаций, которые в этой теме работают. И я просто хотела сказать, когда был карантин, у меня заболела дочь, я повезла ее в больницу, и врач, которая принимала, она вообще ни на что не реагировала. То есть она выгорела настолько, это был как раз вот когда вот тот период, когда огромное количество смертей было, да. И я посмотрела на врача и подумала, что вот никто с ними не работает, и у нас нет вот этой культуры обращаться вообще за помощью, и они не понимают даже, что вот они выгорели, что нужно обращаться, да. То есть они вот механически приходили на работу и механически что-то выполняли, но вот качественно там, встретить того, кто пришел к ним за помощью, они уже вот в конце не могли. И вот я думаю, что это большая была проблема для врачей. Вот. А что касается вот комментария Бишина, он сказал, что я был немножко рад, что для меня это было легитимное положение, когда вот я был дома и можно ничего не делать. Вот, ну, я хотела отметить, что у нас же были разные, у нас вообще население из разных групп, и очень много из уязвимых слоев. Да? Вот у нас в тот период
было огромное количество обращений. Кто-то не мог себе такого позволить.
Да, у нас было огромное количество обращений из новостроек, что как бы, они хотели работать, у них не было работы, у них не было еды, и у них не было памперсов, у них не было детского питания. И на основе этого у них дома возникали конфликты.
Что происходит в мире, расскажет Азатык.
Свежие новости, прямые эфиры, фото и видео.
Установите приложение на русском и кыргызском языке. Последняя и объективная информация в вашем смартфоне. Ведь тревога была и неопределенность не только от пандемии, но и от политического кризиса, потому что никто не знал, что будет дальше, какая власть будет править, кто в итоге придет, да? Бещен, как вы считаете, вот это тоже влияет на самочувствие человека?
Ну, это мы не можем брать политику или вообще, вот, наверное, мы вот все вместе, да, с Рахат будем здесь солидарны. Вообще есть чрезвычайные... Да, ну, то есть, как бы, чрезвычайные ситуации, которые не относятся, то есть, они не относятся к политической обстановке вообще, с точки зрения, скажем, любая чрезвычайная, то есть, это может быть, там, Ирак, Иран, mm-hmm. Афганистан, mm-hmm. какие-то чрезвычайные обстоятельства, ситуации, после которых это могут быть, ну, вот, да, что любое какое-то такое экстренное, не экстренное, чрезвычайное происшествие, когда бомбили и так далее, mm-hmm. и так далее. То есть там плюс-минус все похоже. Если, я имею в виду, в каком плане. То есть если мы же говорим здесь не про не сколько политику, сколько про состояние неопределенности. И вот здесь я вот хочу ответить, да, Мунари, что, конечно, то есть здесь даже не, дело не стоит в том, что даже с учетом, вы знаете, дело в том, что даже с учетом, у меня же были клиенты, у которых есть хорошие финансы и много финансов, угу. но части из этих клиентов тоже было плохо, хотя я спрашиваю у своих клиентов, у тебя деньги есть? Есть. Ты с голоду не умрешь? Не умрешь. До конца жизни? Да. А тревожность есть, понимаете? То есть это, я хочу отметить, что все-таки хочу что сказать сейчас, как психолог, что состояние внутренней, да, я отвечаю Монаре, что состояние внутренней вот этой тревоги, переживаний вообще, если мы научаемся опираться на себя, да, вот, угу. опираться на себя, то есть самое главное, что имеет человек, вот, чтобы хочется, чтобы было полезно, его умения, навыки, по идее, не дадут ему, да, с голоду умереть. Угу. Наши, у нас можно забрать все, но умения и навыки у нас не забрать. Угу. Что я умею, и как я этим способом себе хлеб добуду, и вот этот момент обнажает еще раз, да, обнажает ситуацию, когда, да, я вообще хочу обратить внимание всех на то, что, а все-таки кто я и что я умею, и что у меня невозможно забрать, и на что я буду опираться в состоянии и определенности, и неопределенности. И здесь, наверное, мы можем поблагодарить эту ситуацию, жаловаться, конечно, можно, но поблагодарить за то, что она нам показала, в каких моментах мы уязвимы, и чтобы эти уязвимые части угу. подкрепить. Потому что, конечно, были люди, которые остались вообще без, тоже без средств к существованию. И здесь тоже вопрос такой. Да,
такая гуманитарная катастрофа, да, своеобразная, да, была, да, для некоторых слоев.
Без средств к существованию. И вот здесь я хочу задать вопрос. А почему они не заботятся о своем будущем? Кто об этом должен заботиться? Вот если, допустим, я и Рахат, мы семья, условно. Угу. И мы остались вообще без средств к существованию. Угу. У нас там пятеро детей. Мне хочется, да, а мы с Рахат о чем думали? То есть, да, вот я вот просто хочу условно сказать, почему мы... То есть, и вот здесь вопрос о взятии ответственности. Если мы с Рахат садимся, обсуждаем, берем ответственность за себя, мы хотя бы какие-то шаги должны предпринимать, рассчитывая на себя и понимая, что мне никто в этом мире не поможет и не должен помогать. Потому что если я родил детей, я должен о них заботиться. И вот здесь немножко другая грань открывается, когда мы, да, это вообще вопрос другой, сепарации от родителей, того, что все-таки было бы хорошо, когда каждый житель нашей страны научился рассчитывать только на себя. Потому что когда мы сидим и ждем помощи, это очень детская позиция. И в этой детской позиции, ну, как бы, далеко не уедешь на этой детской позиции. Все-таки я бы очень хотел, чтобы каждый житель нашей страны понимал, что если нам помогает, может быть, хорошо, но все-таки если я готов к тому, что я остался один, я не пропаду, наверное, это лучшее, что человек может для себя сделать.
Знаете, вот это вот мы вначале же говорили про тревогу, да?
Да.
Как раз вот эта тревога человека, если она у него вообще периодически уже у любого же человека, да, возникает, вот эта тревога, она должна была подсказать, человек, да, у которого там, да, жена и пятеро, да, детей, сказать, а вдруг, вот знаете, если не дай бог, кто-то заболеет,
точку,
да?
Абсолютно в точку.
Заболеет, например, это даже не пандемия, это даже абсолютно не коронавирус, да? Ну вот, знаете, от болезней же никто не застрахован. И думать, а вот надо отложить хоть какую-то сумму.
Кто будет,
вот эта тревога,
что,
она,
да,
как раз дает абсолютно человеку такую возможность вот продумывать какие-то свои действия. Но вот, знаете, у нас такая вот страна, к сожалению, мы социально очень уязвимые. Многие люди, у которых вот не было реально продуктов, они живут, они зарабатывают вот на один день. Почему вот зимой сейчас вот мы не можем, власти не, может, не могут там заставить опять сесть вот на всех, на карантин закрыть? Потому что у нас есть очень много семей, которые каждый день покупают один мешок угля. Он просто останется, семья замерзнет. И он зарабатывает деньги каждый день, там таксуя еще как-то, для того, чтобы купить хлеб. У нас... К сожалению, государство, вот вы, наверное, про это хотели сказать, не выполняет свою функцию, вот,
да,
когда он должен обеспечивать, да, своих граждан, да, работой,
я
безопасностью.
Я хотел чуть про другое сказать, на самом деле.
Мы не можем.
25-го.
Мы не можем брать.
Вот это все и ведет к тревоге, там, я не знаю, к стрессам, к депрессии, да, все, что самые негативные проявления вот у человека, да, в психологии.
Ну вот всем, кто слушает, я просто сразу хочу дать хороший лайфхак всем, кто слушает. Рахат привела хороший пример. Мы на практиках, ну, в смысле, на терапии прям делаем. Мы, вот как Рахат сказала, если тревога наступила, мы ее прям знаете, вот эту тревогу не просто... как животное, поддаваясь тревоге и бросаясь в омут с головой, мы ее прям визуализируем и разговариваем с ней, вот как Рахат и сказала. Что ты хочешь? Вот тревога приходит, я у тревоги спрашиваю, что ты хочешь? И как Рахат говорила, тревога говорит, позаботься о своих детях, позаботься о своей жене. И тогда я вам серьезно говорю, тревога отступает, вот это очень хорошо. Она уходит, потому что, когда тревога приходит, она пришла с конкретной задачей сказать вам,
вот
я пришла, чтобы сказать тебе, у тебя пробелы здесь, здесь и здесь. Это не такое, что она пришла просто потому, что вот ей делать было нечего.
Не сегодня появилась.
То есть ей делать было нечего, она решила там канаты хвостом задеть. Нет, это значит, у вас есть о чем подумать, о чем вы не думаете, верно, Рахат?
Конечно.
Знаете, возможно, об актуальности нашей проблемы.
Последнюю вот эту добавлю. Буквально три фразы.
Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю.
Возможно, кто-то, кто нас будет слушать, они могут нас, допустим, с Бейшеном обвинить в том, что мы сейчас сидим там обеспеченные, ну, точно такие же люди.
Да,
мы,
да,
точно,
да,
так же живем за счет какой-то зарплаты, ожидаем чего-то. Мы точно так же ждем клиентов.
Да.
Понимаете? Точно в этой же стране, в Кыргызстане мы живем. По этим же дорогам ходим. Поэтому все проблемы, которые есть в стране, они нам не чужды. Мы их знаем, к нам к люди приходят с этими, мы знаем. Поэтому наперед те, которые будут, не знаю, писать какие-то комментарии, вот об этом я хотела сказать. Спасибо.
Вернемся к нашей актуальности. Стартовала же кампания 16-дневный активизм против гендерного насилия. Вот я хочу обратиться с этим вопросом к Монаре. Какова вообще ситуация, с какими разновидностями, если можно сказать, если это правильно, насилия сталкиваются женщины, девушки и дети? Можете даже какие-то случаи сказать, чтобы мы конкретно знали.
Перекресток на радио Азаттык.
Я хотела сказать, вот женщины, которые обращаются к нам в ситуации насилия, и они еще попали в ситуацию карантина, у них были какие-то навыки, но навыки эти применялись, вот, например, она работает в швейном цеху, а сейчас все закрыто. Я понимаю, что у нее нет экономической одушки, да, вот, но потому что у них там несколько детей, или вот, как Рахат сказала, они на один день зарабатывают и так далее, да. И вот она как бы вынуждена к нам обратиться. Вот, например, конкретный случай вот был, да, что это женщина ночью как бы вышла, ну, в смысле, вот дома было насилие физическое в отношении нее, она вышла на улицу. Это было уже где-то часов 11 ночи, и этот случай происходил за городом. там нету транспорта, но там еще везде стоят блокпосты, да, потому что тогда был карантин, все было закрыто, блокпосты, и как бы муж ее прям, ну, как бы избил, и она вынуждена была убежать, и у нее не было вот этого плана безопасности, у нее не было спрятанных денег на дорогу, она не могла вызвать такси, и телефон у нее тоже дома остался, да? И навстречу ей мужчина, и она спрашивает у этого мужчины: мы живем за городом, здесь нету транспорта, не будет сейчас ночью никакого транспорта, могу я у вас переночевать? Да? И этот мужчина думает про себя и как бы ей отвечает, что если завтра ты выйдешь из моего дома, что люди про меня подумают? Ну, как бы, что за женщина вышла из моего дома? Да? И он как бы подумал, что вот я не смогу ей оказать помощь, и он растерялся, он не понимает, что он может загуглить и поискать кризис-центры, он может загуглить и найти хотя бы номера горячих линий, там, или даже ей подсказать 102 и предложить ей свой телефон, или сказать, что есть вот 112, давай туда позвоним и вот проконсультируемся и спросим, что можно делать. Да? Он просто вот, ну, как бы вот так только подумал о себе. А что же про меня люди скажут? И он ей говорит: а вот там вот магазин «Комок», он еще работает, может, ты туда зайдешь и спросишь, может, они тебе дадут какой-то приют или что-то, ну, как бы там, ну, пока ты до утра у них, может, пересидишь. И вот как бы и с этим же мужчиной в другой день случился другой случай. Он на велосипеде катается вот, для своего здоровья, потому что вот время много, работы пока нет, он катается. И поздно вечером за его велосипедом собачка увязалась. И, как бы, и он говорит: я буду ехать медленнее, чтобы ты за мной успевала. И он ехал большой километраж, у него был больше 25 километров. И вот он ехал всю дорогу, заботился о ней, и потом он ее привез домой, ну, привел домой, он ее накормил. И он, как бы, сам себе задает вопрос: а я правильно же я поступил? И у нас вот в той ситуации был вопрос вообще как бы к людям, которые становятся свидетелями насилия, что почему мы настолько функционально безграмотны, когда к нам обращается за помощью женщина, да, вот как бы мы понимаем, что вот карантин, мы понимаем, что дороги перекрыты, мы понимаем, что вот ей некуда идти ночью, да, но многие проходят и многие как бы вот убирают в себя эту ответственность и не готовы помочь, и они не знают, как помочь, не знают, куда перенаправить.
Это одно,
не
да, знают, люди, когда сказать, обращаются за помощью, да. А мы знаем, что многие даже не осознают, что им нужна помощь. Много ли тех, кто не осознает, что им нужна помощь? Вот живет человек, да, терпит побои, абьюз со стороны сожителя, и почему он молчит?
Ну, это прям вопрос гадалки, как я всегда говорю. Вопрос, я не знаю, почему он молчит. Наверное, потому что, ну, я могу предположить, что, мы же сказали, что, видимо, было насилие в детстве. Если было насилие в детстве, то это воспринимается как норма. Ну, то есть, все, что мы видим до, условно, до 6-7 лет, мы воспринимаем как норму. Если в семье было насилие по отношению к ребенку, если он потом не проходит, ну, я могу честно сказать, я в детстве видел насилие. Ну, простой, я простой парень сельский, выросший в селе. Да, я не, да, родился в городе, но потом меня отправили в село. Я видел насилие во всех его всевозможных формах, что делают с ребенком, который живет у бабушки и дедушки, там куча теть. Все эти самцы с ребенком делают что угодно. Я знаю о насилии не понаслышке, причем до окончания университета. И, конечно, до определенных пор я, наверное, тоже считал, что насилие – это норма, потому что мне, как ребенку, никто не говорил, что так нельзя, и это неправильно. И, наверное, девочка, которая растет в семье, мальчик-то ладно, я еще за него не переживаю, но девочка, которая растет в семье, где есть насилие, выходя замуж, она не понимает, что так нельзя. У нас, опять-таки, вопросы сексуального воспитания, что никто не имеет права трогать даже, да, не просто бы, да, не имеет подходить и трогать. И у нас так много разговоров о том, что сексуальное воспитание плохо. Сексуальное воспитание, оно не про секс, оно про то, что мы учим человека оберегать свое тело, любить его,
границы,
оберегать,
да, выстраивать.
Границы выставлять и не разрешать никому подходить. Потому что в современном, в 21 веке мы, никто не имеет права вообще трогать кого-либо без разрешения, что бы там ни было. Мы не живем 200 лет назад, и девочка, если она, к сожалению, этого не видела, и попадает в очень токсичную среду, в токсичную среду, где токсичные люди, которые сами в силу своего воспитания и образования, то есть, да, вот Хочется что сказать? Все-таки демонизировать общество и демонизировать этих людей тоже не хочется совсем, потому что, да, как вот есть демонизация мужчин, что вот мужчины все там какие-то, ну, мужчинам тоже тяжело. И если смотреть вообще природу насилия, вообще, да, психология насилия очень сложная вещь. Посмотрите ту же самую Германию, как можно было из образованной, нормальной страны там за 10 лет превратить в, да, просто страну насильников, которая выжгла какое количество евреев и вообще людей. То есть это не про нас, не про нашу страну, это вообще архетипическое.
Дикие люди, да, образованные.
Есть, да, архетип, не дикие, именно, да, вы правильно отметили, не дикие, образованные, Европа, слушайте, они уже столько всего прошли, и они за 5 лет потеряли вообще мозги напрочь, стали да, свидетелями и соучастниками такого жуткого насилия. И здесь, наверное, к вашему вопросу. Девочка понимает, что это норма, попадает в семью, к сожалению. Если здесь хочется вот очень печальную вещь сказать, к сожалению. Сколько ко мне клиентов приходят, и к вам, наверное, мы вот, да, вот скажу, я своим клиентам всегда говорю, если вы себя не встанете, не защитите, никто вас не защитит, к сожалению. Если вы не встанете, не пойдете себе, не заработаете, еще плюс 5 сом, и еще плюс мешок угля, никто не даст. Пока будем сидеть и ждать, что нас кто-то спасет, так не работает. Поэтому какая бы жертва ни была, ее надо научить вставать и защищать свои интересы и отстаивать свое, да, свои границы, свое право и вообще свое достоинство.
Перекресток на радио Азаттык.
Что происходит в мире, расскажет Азаттык.
Свежие новости, прямые эфиры, фото и видео.
Установите приложение на русском и кыргызском языке. Последняя и объективная информация в вашем смартфоне. Как вообще защищаться от стресса? И как избавиться, как быть счастливее, как быть спокойнее в этом плане? Как бороться со всем этим негативом, который творится вокруг?
Я не знаю, как вы хотите. Я, если вы хотите, я начну, но я вот даме хочу дать слово.
Нет, когда вы говорите, давайте я продолжу.
А, хорошо. Что ну, тогда скажете? Я сразу убираю слово «бороться», потому что как только мы боремся, мы проигрываем. Убирайте слово «бороться», мы ни с кем не боремся. Да, бороться, мы договариваемся, потому что стресс – это неотъемлемая часть нашей жизни. То есть нету такого, что мы идем, и нам на голову упал стресс.
Никогда не было стресса, например. Да,
мы как только родились, стресс начался. Вот процесс самого рождения – это был первый стресс. Для нас был стресс выходить, знаете, на свет. Мы же лежали, там было прекрасно у мамочки в животе. Потом в процессе развития, в детском возрасте, у нас стресс ежедневный. Кушать мы хотим, мы там, знаете, там в туалет хотим. Потом в 3 года ребенок, посмотрите, вот трехлетний, очень важный момент, трехлетний ребенок, у него такое количество стресса, которое взрослый человек не в состоянии вообще преодолеть. Вот представьте, да, трехлетний ребенок, он целый день в ситуации стресса. Он что-то делает, у него не получается. Представьте, если бы мы на протяжении целого дня с утра до вечера, мы с вами что-то пытаемся сделать, у нас не получается, с рук все валится, машину стукнули, там, скажем, карту потеряли.
Упал на ровном месте.
Упали на ровном месте, уронили телефон. У ребенка трехлетнего он идет, проваливается, ломает, себя стукает. И сказать, что стресс – это что-то такое, или жизнь без стресса, мы стремимся к жизни без стресса, такого не бывает. Стресс – это обыкновенное явление того, что мы в голове рисуем картинку одну, а в реальности картина такая, какая она есть. И что мы можем сделать? Мы можем менять свою реакцию на реальность. Вот и все. Реакцию, свою реакцию. Я ждал, что
будет так, да. А стало
я
так?
Я ждал, что я приду, там, скажем, я приду в студию, мне тут будут подливать бесконечно кофе, еще и кормить, еще и
будет
поддувать.
Будет удобное кресло, будут, да?
Будут удобные кресла, меня тут будут там... нету этого, ну, условно, я говорю, нету этого, ну, что, побежали дальше.
Спасибо большое, это «Перекресток». Наши гости, эксперты, психолог и представитель кризисного центра, представитель общественного фонда. Слушайте нас на радио, смотрите эфиры, а также у нас еще и появилась платформа подкастов, в частности, Google подкасты и другие. Слушайте нас.
Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю.
Что происходит в мире, расскажет Азатык.
Свежие новости, прямые эфиры, фото и видео.
Установите приложение на русском и кыргызском языке. Последняя и объективная информация в вашем смартфоне.